Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях президент Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Роман Черный. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы опять поднимаем вопрос о существовании в современной России карательной психиатрии. Конечно, сейчас по сравнению с советскими годами сам термин «карательная» звучит, наверное, слишком грубо, да и говорить о массовых случаях использования психиатрии в политических целях для подавления инакомыслия в стране пока, слава богу, не приходится. Однако ни в коем случае нельзя сказать, что ситуация в стране сегодня в области защиты прав человека психиатрии и психиатрических стационарах в детских домах для детей с задержкой психического развития развитие стало такой уж благополучной. Проблем много, и в них мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим +8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 66-01-055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Роман, первый вопрос, даже не вопрос, а просьба. Да, расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей организации и о том, какие еще правозащитные организации в России занимаются вопросами нарушения прав граждан психиатрии.
Наша организация называется «Гражданская комиссия по правам человека». Мы занимаемся защитой прав человека в области душевного здоровья с 1998 года. Это наше основное направление деятельности. Ну, соответственно, то, что касается тех организаций, которые работают в этой сфере, в сфере защиты прав граждан в области душевного здоровья. Ну, у нас в Петербурге, конечно, я бы назвал даже не правозащитную организацию, а адвокатскую коллегию известного петербургского адвоката Владислава Лапинского, юриста за конституционные права граждан. Конечно, в масштабах всей России это Комитет за гражданские права, это Движение за права человека Льва Пономарева, это Московская хельсинская группа, это Независимая психиатрическая ассоциация. В принципе, в основном вот эти организации пытаются более или менее успешно, ну, во всяком случае, целенаправленно отстаивать права человека в области душевного здоровья. Теперь относительно того, как это все делается. Ну, наша организация, мы публиковали, и у нас на сайте есть, для желающих могут выйти посмотреть два доклада наших о нарушениях прав человека в психиатрии. Первый был касался, ну, там есть случаи карательной психиатрии, конечно, и второй тоже, во втором больше уделяется внимание, конечно, вопросам нарушения прав выпускников детских домов для детей с задержкой развития, которые проживают в психологических интернатах. Весьма серьезные, конечно, нарушения — это квартирные махинации, и это отдельный вопрос, об этом можно много говорить. В принципе, мог бы вот сказать, что буквально есть пара случаев, но об этом...
Но это потом немножко, да.
Да-да. А вот теперь относительно докладов других правозащитных организаций. Есть Московская хельсинская группа. У них был несколько лет назад очень хороший доклад о положении с правами человека в психиатрических учреждениях, в психологических интернатах, в детских домах для детей с задержкой психического развития. Кроме того, это, конечно же, доклад «Карательная психиатрия в России», который был подготовлен при участии правозащитников из Движения за права человека, но подготовлен он был Международной Хельсинской Федерацией. Очень хороший доклад, очень аргументированный, и там питерские случаи есть, которыми мы занимались также. Ну и понятно, что, конечно, данные независимой психиатрической ассоциации, они, так сказать, используются, и независимая психиатрическая ассоциация свои какие-то издает, у них есть свой собственный журнал, и, в принципе, их данные используются в докладах, в первую очередь, Московской Хельсинской группы, например, в докладе вот о нарушениях прав, о ситуации с правами человека в разных сферах за 2007 год, там есть целая глава, автором которой является господин Саламов, юрист независимой психиатрической ассоциации. Ну, в принципе, тоже, конечно, это все. Ну и, конечно, это доклады, это, конечно, доклад 99-го года, который был, это доклад доклад уполномоченного по правам человека Миронова. И вот один из последних докладов о правах детей-инвалидов нынешнего уполномоченного, он как раз говорил о нарушениях прав детей-сирот в детских домах для детей с задержкой психического развития и умственно отсталых. То есть вот, в принципе, вот это основные такие доклады о положении с правами человека в этой сфере.
Роман, скажите, все-таки мне хотелось бы, могли бы вы, ну, допустим, в течение 3 минут примерно описать общую ситуацию, скажем так, вот с правами человека, психиатрии в России?
Ну, я постараюсь, хотя за 3 минуты, вы же понимаете.
Мы потом продолжим.
Да. В первую очередь, конечно, я бы хотел сказать, в сущности, то же самое, что недавно сказала в своем интервью национальному журналу, интернет-изданию Людмила Алексеева, что карательная психиатрия, безусловно, в нынешней России есть и существует, но в первую очередь это карательная психиатрия, которая используется больше в экономических целях, чем в политических, хотя, конечно, и в политических целях она тоже используется, к сожалению, все больше и больше, примерно с 2003-2005 года вот эти случаи нарастают, на мой взгляд. Значит, то есть, вот я несколько цифр вам приведу, значит, вот с 98 по 2006 годы мы задокументировали более 200 случаев злоупотребления в области психиатрии, в принципе, к нам обращались 1000 людей с жалобами на нарушение их прав, но не все случаи, естественно, документировались. Так вот, основные претензии граждан. Ущерб здоровью из-за высоких дозировок препаратов и длительного применения. Это примерно 80% жалоб.
Сразу поясните, Роман, пожалуйста, что значит высокие дозировки?
Высокие дозировки препаратов, ну, например, как бывает, чуть ли не, что называется, горстями, да, заставляют есть. Но, грубо говоря, в любом случае, высокая дозировка — это тогда, когда у человека есть серьезные побочные эффекты, ну, например, неусидчивость после назначения нейролептиков, то, что он даже в туалете, извиняюсь, когда курит или писает, он переминается с ноги на ногу, слюнотечение, простите, когда лицо просто перекашивает, я уж не употребляю медицинские термины, да, намеренно, чтобы было понятно. Вот, в принципе, вот, когда есть вот такие побочные эффекты, как правило, речь идет о передозировках психотропных препаратов. А длительное применение, ну, что означает? Это когда вот некоторые из этих побочных эффектов, да, они сохраняются чуть ли не на всю жизнь. Об этом вот Международная гражданская комиссия по правам человека даже специальный документальный фильм небольшой снимала. Теперь следующее. Недобровольные госпитализации и лечение. 41%. Насильственное введение недобровольным пациентам больших доз психотропных препаратов накануне судебного заседания, пребывание на судебном процессе под недобровольной госпитализацией под явным воздействием, в кавычках говоря, психотропного наркоза. Это 90%.
Это мы отдельно еще обсудим.
Да, нейролептики, когда применялись до суда. Вот. Ну, неинформирование о правах пациента 80%, жестокое обращение, в том числе избиение санитарами и уголовниками на отделении 32%, летальные исходы из-за халатного отношения 5,8%, недобровольная госпитализация граждан в корыстных целях, в том числе с целью завладения жильем 28%, отказ предоставления точной информации об основании госпитализации, проведенном лечении или предоставлении формальных отписок, это практически 100% людей, кто к нам обратился, и применение электросудорожной терапии или по-простому электрошока без информированного согласия, это 2,3%.
Спасибо, Роман, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях президент Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Роман Черный. Роман, получается так, что как таковой политической, да, в политическом контексте, да, про карательные психиатрии в России, можно сказать, особенно нет, да, ну, то есть по сравнению, разумеется, с советским временем. А в чем выражается карательная психиатрия сегодня? Каких вот, вот вы приводили факты, да, в основном это в каком-то видоизмененной, в какой-то видоизмененной форме, какие-то экономические, да, или что? Что вот, поясните,
да,
пожалуйста.
Конечно. Ну, в принципе, во-первых, в политических целях используют, и я еще раз говорю, что начинают все больше и больше, похоже, использовать. А теперь, что касается экономического этого аспекта. Ну, я не знаю, видоизменение это или не видоизменение, или это просто, так сказать, в связи с больше с экономической ситуацией, да, изменение ситуации в сравнении с Советским Союзом. Ну, во всяком случае, это, например, конкретные я примеры приведу, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Ну, например, у нас был задокументирован случай Анны Ионовны Стародумовой, врача-терапевта, пенсионера, которая была награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, имела конфликт с дочерью. Значит, а ее в 2 часа ночи схватили в своей квартире санитары, отвезли в психиатрическую больницу. Жестоко с ней обращались на скорой помощи. В психбольнице, например, она заразилась чесоткой. Вот какие условия там были содержания. И психиатры из психологического диспансера, они он мне Стародумовой навязывали, что называется, услуги по ее наблюдению. И повторно дочь ее госпитализировала еще раз в психбольницу номер 3. И только благодаря сыну ее смогли выписать. И, знаете, вот мы и адвокат отстаивали долго права Анны Ионовны. В конечном итоге она выиграла дело в суде, а ведь дочь хотела лишить ее дееспособности с тем, чтобы завладеть вот ее комнатой. Они жили в двухкомнатной квартире, хотя изначально, как бы, так сказать, изначально Анна Ивановна и собиралась, собственно, оставить свое жилье своей дочери. Вот случай Галины Прокофьевны Буравлевой очень характерен. Пенсионерка, которая в 2005 году передала в собственность свою квартиру на условиях ренты пожизненной, значит, ее арендодатель поместил в психиатрическую больницу номер 3, там применяли психотропные препараты, хотели перевести в психологический интернат. За нее заступился Лев Шаломович Гиндин, ее давний друг и сосед. Выписали ее все-таки, хотя она была, в общем, в ужасном состоянии после выписки из психбольницы. Вот, например, как описывал ее состояние, то есть она находилась под сильным воздействием препаратов, костяшки на обоих пальцах рук были сбиты до крови, постоянно хотела пить, ощущала горечь во рту, похудела. С трудом узнавала Льва Шаломовича, хотя узнавала его хорошо до госпитализации. В дальнейшем, к сожалению, ее поместили еще раз в психиатрическую больницу. Она провела в психбольнице, и вот в начале 2008 года она умерла, к сожалению. Вот, естественно, так сказать, квартирой завладели, ну, так сказать, арендодатели, дальше уже она, так сказать, что называется, по цепочке была передана. Вот тоже вот такой характерный пример, довольно ужасный. Владимир Григорьевич Селихов, пенсионер, трудовой стаж 37 лет, обвинялся в публичном оскорблении, вот как раз карательная психиатрия, обвинялся, значит, в публичном оскорблении участкового сотрудника милиции. Сотрудники милиции давали, свидетели, извините, сотрудника милиции, они противоречивые давали показания на суде, но тем не менее суд назначил 2 психиатрических экспертизы. Сначала Селихова направили на амбулаторную экспертизу, затем на стационарную. Значит, на стационарной экспертизе он находился в городской психбольнице номер 6 у нас в Петербурге, значит, и оттуда его просто перевели на другое отделение, стали его недобровольно лечить, вводили психотропные препараты. Кстати, за время лечения он похудел на 20 килограмм, очень ослабел. И когда его выписали, да, зимой, представьте, человека выписывают, ему не выдали его личные вещи и, так сказать, отказались предоставить сантранспорт. То есть, по сути, человеку, ну, в легкой одежде пришлось добираться зимой в мороз домой после выписки. Это совершенно вот такая вопиющая ситуация. Мы ее обсуждали несколько раз на общественных слушаниях.
Роман, ну а как-то реагировали прокуратуру, куда-нибудь вы отправляли
документы? Безусловно. Ну, конечно, отправляли в прокуратуру и в суде у него дела. Вы знаете, к сожалению, никак. Уполномоченный по правам человека обещал прореагировать, написали они запрос, но вот правоохранительные органы, прокуратура, по сути, формальные отписки, к сожалению. И это очень жаль, это очень прискорбно, потому что здесь даже, ну, по сути, власть-то не задействована, понимаете? Здесь, ну, какие-то, так сказать, люди, которые рядом со властью, понимаете? И когда даже вот в этих случаях психиатрия, она, так сказать, носит вот такой явно выраженно карательный характер, то от этого становится даже немного, ну, не по себе, страшно, потому что это нужно остановить как-то вообще-то.
Роман, скажите, пожалуйста, по российскому законодательству любого гражданина можно держать в психиатрическом стационаре 8 суток до суда, насколько это мне известно. Что делать гражданину, если его насильно поместили в стационар вообще, без всяких? Вообще, как это все выглядит?
Ну, это хороший вопрос. Значит, в принципе, у нас существует законодательство относительно недобровольного помещения человека в психиатрическую больницу, и оно основывается на, в первую очередь, законе Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. В этом законе существуют две таких важных статьи, это 23 и 29. 23 говорит о трех основаниях для того, чтобы человека... Для того, чтобы человека освидетельствовали недобровольно, и 29-я статья говорит о трех основаниях, правильно поместить в психбольницу. Ну, во-первых, всем гражданам я рекомендую быть знакомым хотя бы вот с этими статьями и вообще с законом о психиатрической помощи. Это важно. Любой человек может оказаться на месте человека, которого, ну, не вполне законно помещают в психиатрическую больницу по тем или иным мотивам. Значит, что нужно знать? Нужно знать основания, по которым вас могут поместить, и нужно знать, что вы имеете право на адвоката. Вы имеете право на адвоката, причем по своему выбору. Это право вам гарантировано как законом о психиатрической помощи, так и Конституцией Российской Федерации. Поэтому ни в коем случае не думайте, что... Да, и знайте, что вы имеете право отказаться от недобровольного освидетельствования и от недобровольного лечения. Вы имеете право пригласить, требовать, чтобы был приглашен эксперт, психиатр по вашему выбору. То есть вот эти вещи, когда вы это знаете, вы этого требуете в вежливой форме, то это может вам помочь. Вы знаете, вот некоторые правозащитники, они, например, говорят, даже известные, что вот, дескать, если вы будете освидетельствованы там у психиатров-специалистов, вот предварительно у вас будет заключение о том, что вы психически здоров, то вот это вам поможет. К сожалению, я вот должен здесь разочаровать, не поможет, потому что любой суд... И психиатры, так сказать, те, кто заинтересован, если они будут заинтересованы поместить человека в психиатрическую больницу недобровольно, то они всегда могут сказать, что да, человек был вчера психически здоров, когда его свидетельствовали, а вот сегодня он, говоря вот так по-простому, помутнился рассудком. И поэтому, так сказать, заключение врача-психиатра, оно здесь большой роли не сыграет. Гораздо важнее другое, чтобы у вас было доверенное лицо, вот, с нотариальной доверенностью, кто может представлять ваши интересы в суде и для вас, в ваших интересах заключить договор, ну, по крайней мере, подыскать для вас адвоката. И важно, конечно, неплохо, если у вас был бы ваш личный медицинский представитель, знаете, вот врач, которому вы доверяете, и который может прийти, если вас поместили недобровольно в психиатрическую больницу, и потребовать, чтобы было допустили независимых экспертов. Не обязательно этот врач будет психиатром, но, по крайней мере, он может найти для вас какого-то независимого эксперта-психиатра. Вот. И это мнение независимого психиатра может быть использовано в суде о недобровольной госпитализации. Вот. Собственно говоря, вот эти вещи, они, наверное, наиболее важны. Это такие правовые гарантии. Хотя, еще раз повторю, к сожалению, наш закон, мягко говоря, очень несовершенен, потому что в 29-й статье закона о психпомощи, о которой я говорил, в 29-й статье уже сегодня, значит, пункт В, в нем основание приводится для недобровольной госпитализации. Это если психическое состояние человека тяжелое, может ухудшиться без лечения. То есть этот пункт, к сожалению, он позволяет любого человека практически госпитализировать при необходимости, и здесь, конечно, сложно противостоять.
Но какие мотивы вообще сегодня существуют для помещения человека в психиатрическую больницу? Как можно...
В первую очередь, экономические мотивы. В первую очередь, это, конечно, недвижимость. Вот два случая есть недавних. Это вот Ленобласть. В сентябре была публикация в Регионс.ру, и мы также отслеживали этот случай сами. Это когда вступил в силу приговор от главного врача Ульяновской областной психиатрической больницы. Ульяновская, она находится в Ленинградской области. Там осудили главного врача, заведующего отделением, старшую медицинскую сестру по 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти сообщила, что эти люди, они вступили в сговор и продали обманным путем квартиру квартиру своей пожилой пациентке, а деньги, вырученные от продажи квартиры, поделили между собой. Двое получили условные сроки, но главный врач, к счастью, он получил реальное 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, что хорошо. Другой случай, о котором я хотел бы упомянуть, это случай совсем недавний, это буквально 14 октября была публикация о том, что в Рыбинском горсуде завершилось слушание о мошенничестве и был осужден там за отделением городской психбольницы некий Александр Чистюнин. Он трех своих пациентов обманом лишил их квартир. И одна из потерпевших уже умерла, двое находятся до сих пор в психиатрической больнице. Квартиры он продал, и он тоже получил срок 3 с небольшим года, хотя прокуратура требовала 7 лет. Я тоже считаю, что это недостаточно жесткий приговор. Я понимаю, что я правозащитник, может быть, я не должен так говорить, но, тем не менее, считаю, недостаточно жесткий приговор. Вот, но слава богу, что такие приговоры, они все-таки есть. Это показывает, что, в принципе, правосудие хоть какое-то, но оно у нас в стране существует. А говоря о мотивах, конечно, как я уже сказал, это такие экономические мотивы. У нас есть случай задокументированный, вот до сих пор эта женщина, в общем-то, судится, доказывает, что ее незаконно пытались освидетельствовать врачи-психиатры, это когда у нее сын собственный пытался отнять автостоянку. Вот это отдельный такой очень интересный случай. Вот пожилой человек, значит, она передала своему сыну, назначила его директором автостоянки, а он, значит, вел себя, грубо говоря, на этом месте некорректно, она, в общем, свое решение отозвала, вот, и тогда он попытался использовать психиатрию, чтобы объявить свою мать, освидетельствовать ее, госпитализировать, объявить ее недееспособной. Ну, вот мать сумела защититься, в общем-то, с помощью своего мужа, вот, доказать, что, в общем, это было... Ну, в общем, как бы суд, конечно же, она выиграла, никто не признал ее недееспособной, но вот тем не менее, вот реального наказания, к сожалению, врач-психиатр не понес. То есть это экономические мотивы, но есть и политические. Политические мотивы — это совершенно особая вот такая категория дел. Ну, конечно, здесь нужно упомянуть и говорить о совершенно разных делах. Это, конечно, и Лариса Араб, это, конечно, и Артем Басыров. В принципе, они упоминаются в том же 2007 года докладе Московской хельсинской группы. Ну, Лариса Араб много говорилась. Я ездил, конечно, в Мурманск, давал интервью, говорил. Вряд ли что можно к этому добавить. Желающие могут в интернете найти публикации. Вот, но эта тема очень широкая. Дело в том, что есть ведь, например, еще и попытки объявить человека душевно больным, как это было с Николаем Степановичем Андрущенко против журналистом питерским, против кого у него возбуждали уголовные.
Спасибо, Роман. Продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Кто хочет объединить Ингушетию с Чечней? Итоги форума 2000 в Праге. Как влияет на жизнь испанцев финансовый кризис? Наука. Кто несет ответственность за появление лженаучных статей? Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит заместитель главы администрации Сунжинского района Хаджибекир Данхотов. В среду днем он был застрелен в станице Орджоникидзевская. Нападавшие скрылись, сообщает Интерфакс. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними районах. Решение суда, которое объявлено в среду, было принято в ответ на поданную Грузии жалобу с просьбой принять экстренные меры, чтобы прекратить этнические чистки, которые, как утверждалось в иске, Россия проводит в Южной Осетии и Абхазии. Следующее заседание суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской назначено на 17 ноября. В среду на первых слушаниях по убийству Политковской Московский окружной военный суд отклонил ходатайство защиты потерпевшей о том, чтобы отложить процесс из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Члены Общественной палаты России направили письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать экс-юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину. Они указали на то, что Бахмина уже отсидела половину срока, а также на то, что дома у нее остались двое детей 7 и 9 лет, и сейчас она находится на 7-м месяце беременности. В 2006 году Бахмина была приговорена к 6,5 годам лишения свободы за экономические преступления. Еврокомиссия предлагает увеличить до 100 тысяч евро сумму гарантированного правительством банковского вклада. Ранее страны ЕС договорились о том, что государство будет гарантировать вклады до 50 тысяч евро. В среду в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС, главная тема которого – мировой финансовый кризис. Пассажиры турецкого авиалайнера
Программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии в гостях президент Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Роман Черный. Мы обсуждаем ситуацию в России с нарушением прав человека в психиатрии, психиатрических заведениях, говорим о принудительном лечении от алкоголизма и наркомании, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Роман, мне бы хотелось бы понять, как вообще ставятся диагнозы в России. В начале 20 века психиатры различали лишь 5 диагнозов, скажем так, примерно, да, а в начале 21-го они уже открыли для себя более 350 диагнозов. Существует перечень международного классификатора психических поведенческих расстройств, МКБ-10, да. И его адаптированные для использования в Российской Федерации, одобренные в 1998 году Минздравом Российской Федерации ВАИАН, да. Давайте рассмотрим некоторые диагнозы и те, кто под них подпадает. Ну вот, например, футболисты, а сейчас все смотрят футбол, конечно, Россия с Финляндией, я имею в виду в России, теннисисты, шахматисты и прочие спортсмены также являются якобы психически больными с диагнозом патологическое влечение к азартным играм, да. Или любая девушка, тут приводится даже статья, да, там, F63.0, любая женщина или девушка, носящая брюки и получающая от этого удовольствие, подпадает под психическое заболевание трансвестизм двойной роли, F64.1. Вот можете прокомментировать вообще эти вещи?
С удовольствием прокомментирую. Ну, во-первых, я скажу так, что с одной стороны, это было бы и хорошо относительно, если бы у нас, ну, то, что применяется, скажем, МКБ-10, хотя по сути, да, многие наши психиатры старой школы, они даже этого как бы особо-то не вполне владеют МКБ-10, а ставят диагнозы по старинке, да, вот те, которые советской школы были диагнозы, которые были на самом деле еще более мерзкими и ужасными, чего только стоит диагноз вялотекущая шизофрения, который был изобретен профессором Снежневским, вот, его школой, и который ставился огромному количеству диссидентов. То есть это, конечно, было омерзительно, и ведь доходило до того, как писал Владимир Костенко, Бюковский, как говорили диссиденты, с некоторыми из которых я беседовал, когда чуть ли не ставили вот этот вот диагноз только тем людям, то есть, по сути, говорилось о том, что обычный человек не может увидеть симптомы этого заболевания, так называемого заболевания. Обычный психиатр тоже не может видеть симптомы вялотекущей шизофрении, а вот могут видеть это только сам Снежневский и его ученики. Ну, понимаете, да, что это, конечно, с этой точки зрения МКБ-10 было бы благом, но, к сожалению, и МКБ-10, она, конечно же, плохая, эта классификация, она критикуется многими западными экспертами, психотерапевтами, психологами, самими психиатрами, потому что она, понимаете как, она произвольна во многом. Здесь ведь в чем проблема? Проблема ведь заключается в том, что часто. Ведь, по сути, как ставится психиатрический диагноз сегодня в психиатрической клинике? Ведь даже психологические тесты, они, по большому счету, не играют реальной роли, да, для постановки психиатрического диагноза. И единственное, что, так сказать, играет роль, это метод клинического собеседования. Да, вот, грубо говоря, в чем-то не согласен, показалось ему странным поведение какого-то человека врачу-психиатру, он ставит тот или иной диагноз, понимаете, и это абсолютно субъективно, и это, знаете, это не научно. По-настоящему, когда вы в обычной медицине ставите подобный диагноз, да, то вы проводите человеку обследование, объективное обследование, а здесь как бы никаких методов объективного обследования практически, и это огромная проблема.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня уже два вопроса. Первый вопрос, вот прямо по тем словам, которые вы сказали сейчас. То есть это не научно, но почему-то не сказали, что значит все-таки научно с вашей точки зрения. Это первое. А второе, это касается того, что вы до этого говорили. В принципе, я с вами согласен, что есть неотвратимость наказания. Это безусловно. Но, понимаете, есть какая-то гуманность. И говорят, что вот хорошо, люди получили реальный срок, то бишь там 4 года или больше. Понимаете, в чем дело? Особенно вот так как бы где-то подряд, то возникает вопрос о какой-то избирательной гуманности. То есть тут мы гуманны, а тут мы не гуманны. Понимаете, врач получает 4 года. Во-первых, это катастрофа. Это катастрофа для самого врача и, в общем-то, для других врачей, которые просто могут начать бояться. Но катастрофа – это среди людей, которые с такой радостью приветствуют. Вот давайте сажать. Спасибо. Настолько-то еще больше. Вот, так что вы извините, но гуманность, все-таки она должна быть гуманность, если вы тем более занимаетесь какими-то медицинскими аспектами. И конечно, как-то надо, наверное, немножечко поспокойнее. Но я не знаю,
Да, но здесь вопрос, здесь просто чисто личное мнение Романа. Здесь вопрос стоит о том, проявлять ли гуманность, не проявлять ли гуманность.
Знаете, Виктор, да, на самом деле я за гуманизм. И ведь речь о чем идет, понимаете? Понимаете как? Ведь нужно гуманным быть к любому человеку, да, и к педофилу, в принципе, который изнасиловал маленькую девочку, к нему тоже нужно быть гуманным, и, конечно, это понятно, вот, но в данном случае, я ведь выступал за гуманность, однако в первую очередь я говорю о гуманности к пациентам, ведь врачи, психиатры, они существуют для блага их пациентов, понимаете, а не наоборот.
Игорь задал еще первый вопрос, который вы не успели услышать. Это вопрос относительно научности постановки диагнозов вообще.
Ну, вы знаете, это сложный вопрос, и это очень философский вопрос, о котором можно было бы говорить очень долго. Я кратко вам скажу, знаете, я сошлюсь вам на книгу профессора Томаса Сасса, одну из его книг, это соучредитель Международной гражданской комиссии, всемирно известный психиатр, вот, замечательный на самом деле человек. Он очень интересно об этом говорит, он говорит о том, что то, что существует подобная субъективность, это плохо, потому что это позволяет, понимаете, огромное количество злоупотреблений совершать. И он проводит параллель с нацистской Германией, понимаете. И это действительно отдельная тоже тема, о которой можно было бы сказать. Ведь там тоже существовали вот такие диагнозы, как подобные вялотекущие шизофрении, как, например, скажем, диагнозы самаскированной слабоумия, которые чуть ли не нобелевским лауреатом ставили. Поэтому, понимаете, субъективно здесь, безусловно, присутствует.
Владимир Александрович, Кемеровская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Были ли такие случаи, чтобы оказывалось давление на родителей, чтобы они отдавали своих детей в психиатрические учреждения закрытого типа?
Хороший вопрос. Вы знаете, давление, безусловно, нам сообщали об этом родители, но, как правило, давление, оно скрытое такое, оно существует. Но бывает иногда и открытое, конечно. Были такие случаи, мы помогали женщине вместе с сотрудниками одного муниципального совета здесь, в Петербурге, когда, например, у женщины, по сути, просто отняли обманом, поместили детей в детский дом для детей с задержкой психического развития, там удерживали, ее пытались лишить еще и родительских прав, и вот мы, адвокат, муниципалы, мы помогли ей отстоять ее права, да, безусловно, конечно, такие случаи есть, но есть и другое замаскированное, так сказать, давление, это когда речь идет о действительно детях с серьезными отклонениями, например, с генетическими какими-то отклонениями, с врожденными заболеваниями, например, с синдромом Дауна, да, вот когда рекомендуют врачи оставить такого ребенка, поместить его в детский дом для детей умственно отсталых или необучаемых. И, конечно, судьба там будет его плачевна, потому что ведь это еще одна огромная проблема, которой мы не коснулись. Это тоже проблема, имеет отношение к карательной психиатрии. Это когда дети, признанные умственно отсталыми, их признают необучаемыми, их не обучают. Это грубейшее нарушение прав человека. В Российской Конституции прописано, что каждый ребенок имеет право на образование. И когда есть дети, которые лишены этого права, включая Санкт-Петербург, я, кстати, слава богу, добился того, что эта тема была поднята не так давно телеканалом 100, вот у нас в Петербурге, и есть замечательный правозащитник московский Сергей Колосков, который занимается защитой прав детей с Даун-синдромом, он является экспертом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который именно он первый стал активно, может быть, не первый, но самый активный, наверное, правозащитник в этом смысле, который отстаивает право детей с так называемой умственной отсталостью на обучение. Вот это огромная проблема.
Александр из Буденновска, пожалуйста.
Добрый вечер. Господа.
Добрый.
Я хочу вам, ну, как бы реплика на собственном опыте. В 87-м году служил в органах внутренних дел. Я подвергся вот именно со стороны этой психиатрии такому факту. Ну, помогал некоторым заключенным. Вот. И в свое время была у меня переписка, был тогда Джим Райт, спикер палаты представителей. И когда руководство МВД узнало об этом, а меня попытались определить психическую больницу. Вот. И как они мне объясняли симптомы моего заболевания, это честность, справедливость, значит, забота о ближнем, ну и прочие такие вещи. И вот прошло много лет, и в 90-х, в конце 90-х уже стал вопрос, ну я поставил вопрос о восстановлении в органах и восстановлении званий. Вот. Но когда пришел на комиссию и увидел, что все те же люди, которые трудились...
Понятно. Александр, будьте покороче, пожалуйста, а то у нас мало времени.
Я понял. Они все там остались. Поэтому как может она измениться, сама психиатрия, если все те же люди... Там же и работает.
Понятно, потому спасибо, там... да, пожалуйста, Роман.
Да, конечно, это именно так. Один из вот таких вот советских политзеков, который прошел психиатрические больницы, у нас Владимир Баранов, он, кстати, говорил, Евгений Баранов, извините, он говорил очень хорошо, да, ведь ничего не изменилось, все та же красная профессура. Ну, а и вот так вот, заключая, подытоживая ответ на этот вопрос, хочется просто вспомнить генерала Петра Григоренко и сказать, да, в подполье можно встретить только крыс. Выражаясь его же словами.
Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Вот вопрос, проходит ли обучение вот эти старые профессора, новые, где-то их куда-то вывозят, учат к чему-то новому, потому что они вот эту свою старую школу, они фактически как монополисты в своей области и не дают новым знаниям проникать. И вот у меня лишний пример, студентка, у нее болела голова, не обследовав ее, не выяснив причину, сразу ее поместили в клинику неврозов, сказали, что это ипохондрия. Вот, потом сделали томографию, выяснилось, что у нее очаг, поражение в головном мозге, и провели лечение. То есть психиатрия, это было никак не связано. Вот психиатрия у нас, к сожалению, никак не учит неврологию, то есть вообще исключает ее полностью.
Да, спасибо, полностью с вами согласен, но видите ли, проблема здесь, нет, они-то обучаются, большинство из них обучается, проблема здесь в другом, понимаете, ведь это школа, здесь дело не в том, что они недостаточно образованы, дело в том, что им удобно, чтобы эта система существовала, им удобно вот это полное наплевательское, ну, это мягко сказано, наплевательское отношение к самым основным этическим принципам, которые существуют в медицине, понимаете, потому что эта система, система, она изначально строилась как карательная система. Советская психиатрия, в ее основе лежали карательные принципы. И она не была направлена на помощь людям, она была направлена на другие цели. Именно поэтому, вы же понимаете, ожидать, что эта система изменится из-за того, что они что-то изучат на Западе, нет, они просто научились говорить, так сказать, в терминах якобы гуманности.
И цивилизованным языком, да. А Роман, можно сказать, что на самом деле карательная психиатрия законсервирована до поры до времени? Ну, можно, если так представить. И если вдруг потребуются ее услуги, то она тут же будет восстановлена.
Вы знаете, я бы сказал немножко по-другому, более жестко. Дело в том, что она была законсервирована, она уже расконсервирована, и она начинает работать, в том числе используется в политических мотивах. Отдельный вопрос – это подавление граждан, например, по их религиозному, за их религиозные убеждения.
Ну, это большой вопрос, это на самом деле надо будет посвятить отдельную передачу, на самом деле. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в ваших случаях было, вы были свидетелем, защитником детей, которых преследовали именно по медицинским соображениям за их участие в политической деятельности?
Вы знаете, вот за их участие в политической деятельности не приходилось, а защитникам детей неоднократно, молодых людей, которые проживают в психоневрологических интернатах, безусловно, защищали, и, к счастью, знаете, неоднократно их жестоко обращались, помещали в психиатрические больницы с карательной целью за то, что они пытались свои права отстаивать, требовать, чтобы им предоставили жилье. Это дети-сироты все, которые молодые, которые проживали в психоневрологических интернатах. Вот. В некоторых случаях нам удалось достичь успеха. Я рад, например, сказать, что у нас есть случай, например, Евгений Сенькин, петербуржец, который вот все-таки вышел из психоаналитического интерната, получил жилье, работает, прекрасно живет. Роман Тупин, вот его жена, они тоже получили квартиру собственную благодаря нам, другим правозащитникам от города. Работает вот Роман, обеспечивает свою семью, у него есть ребенок. Дина Захаренкова, инвалид-колясочница, которая тоже при нашем участии получила и с нашей помощью юристов, правозащитников получила жилье. И живет вместе со своим мужем в своей квартире, и, в общем, совершенно нормально существует. Это, такие случаи есть, мы им, безусловно, помогаем. Что касается вот политической деятельности, я догадываюсь, вы, видимо, имеете в виду случай с Портосом. Это вот такая очень интересная организация, левая, такие марксистских, насколько я понимаю, таких левых взглядов. Вот, значит, у них была своя коммуна, и вот против них и возбуждали уголовные дела, помещали психиатрические клиники. Вы знаете, как скорее информационно как-то пытались мы поднимать вот этот вот вопрос в том, что касается Портоса, потому что некоторых их членов, так сказать, они добровольно освидетельствовали в психиатрических больницах, то есть там вот этот вот аспект политической карательной психиатрии присутствовал, но там все-таки это речь шла о взрослых людях, а вот, сколько я знаю, молодые, так сказать, несовершеннолетние или подростки, вот кто там в этих коммунах жил, их, по-моему, вот в психиатрические больницы все-таки не помещали, хотя я вот точно детали этого дела не знаю, оно очень сложное, понимаете, поэтому не готов говорить об этом. Но, в принципе, такие случаи, ну, я допускаю, что они могут быть.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
А я коротко, другие вопросы поднимать не буду, короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, не ваш собеседник, не занимаются ли они вопросами тем, что психоневрологические в диспансерах над детьми, которые проводили какие-либо опыты? Это первое. И второе. Вы не поднимали вот именно чем занималась Старовойт, она поднимала этот вопрос неоднократно, поднимала и выходила с этим к президенту еще тогда Ельцину, и выходила к Крючкову по поводу психиатрии. Там очень было много вопросов интересов у нее.
Спасибо. Ну, так сказать, что касается госпожи Старовойтова, безусловно, я был здесь, общался, так сказать, с ее продолжателем ее дела, скажем так, был в ее музее, а поднимали мы эти, обсуждали мы разные вопросы, значит, относительно детей и экспериментов. Ну, вот у нас был случай задокументирован, так сказать, в возрасте с человеком, которая погибла после того, как участвовала в испытаниях психотропного препарата. Ее мать, доктор медицинских наук, абсолютно убеждена, что результат это было и в результате халатности, с одной стороны, врачей-психиатров, с другой стороны, в результате того, что испытывались препараты новые, и не была дана полностью информация, что это за препараты и каковы их побочные эффекты, что особенно важно. Но здесь надо сказать о другом. Вы знаете, я пытался поднимать вопрос, у меня особой информации-то об этом нет, это вопрос с отравлением детей-школьников, возможным отравлением детей-школьников в Чечне, когда это пытались оправдать тем...
В каком это году было, когда это?
Вы знаете, эти случаи, они несколько раз имели место быть в разных местах. Значит, этим вопросом больше занимался, насколько я знаю, господин Эммануил Гушанский, независимый психиатр из Москвы, достойный человек, он даже интервью по этому поводу давал. Я поднимал этот вопрос, я публиковал статьи в средствах чеченских интернет-изданиях, русскоязычных, западных. И вообще это очень больной вопрос, страшный вопрос, потому что этим детям ведь был поставлен диагноз психиатрами из Центра судебно-социальной психиатрии имени Сербского, то есть что это такое массовое психическое расстройство, что, по сути, является чушью, что и сам господин Гушанский, конечно же, опроверг, и он совершенно аргументированно предположил, и у меня тоже были основания вот по той информации, которая в интернете публиковалась, обоснованно, я считаю, предполагать, что речь шла все-таки об отравлении. Вот. Точно так же, как я понимаю, этой версии придерживаются и некоторые журналисты из «Новой газеты», которые обращались к господину Онищенко с запросом предоставить информацию по поводу этих детей, и им в этом было отказано. Но я обращаю внимание на тот факт, что этих детей объявили душевно больными. Вот, и это, с моей точки зрения, и тем более это сделал Центр судебно-социальной психиатрии имени Сербского, печально известный орган карательной психиатрии в советское время.
Вообще, это очень загадочная и страшная история, на самом деле. Там очень много подозрительных фактов, на которых даже расследовать которых не дали никому.
Абсолютно. Знаете, то, что происходит в Чечне, это вообще страшно. Факты, некоторые факты, которые там, возможно, происходят, они... Ведь понимаете, как господин Умар Ханбиев, он это был бывший министр здравоохранения в непризнанной республике Ичкерия. Он, кстати, опубликовал доклад, который вы можете познакомиться с ним на сайте Чечен Пресс. Там ведь он очень интересный анализ приводит. Он, в частности, говорит о том, что, по его мнению, речь идет о принципе, о использовании павловской психополитики в Чечне, специальной методики обработки сознания, сознания людей с использованием методов обработки особых психологических, психиатрических, с тем, чтобы изменить сознание людей и сделать их лояльными нынешней власти. То есть это на самом деле очень серьезный такой вывод и весьма, на мой взгляд, аргументированный. Поэтому Чечня — это особый вопрос, это особая боль. Вот, и, в принципе, я периодически публикую свои статьи в чеченских независимых средствах массовой информации, поэтому желающие могут, в общем-то, прочитать, найти в интернете с моей статьи и почитать их.
Олег из Тверской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вот скажите, сейчас международные организации, в том числе правозащитные, поднимают вопрос о положении дел психиатрии в России, как это было раньше с Советским Союзом? И еще, вот есть конкретная цифра, сколько было привлечено к уголовной или административной ответственности недобросовестных врачей-психиатров? Спасибо.
Хороший вопрос. Знаете, международные правозащитные организации поднимают вопрос. Я же знаю, наша Международная гражданская комиссия прав человека поднимает вопрос. Как я уже сказал, Международная Хельсинская Федерация публиковала доклад «Карательная психиатрия в России». В 90-х годах, в середине, Human Rights Watch публиковала доклад «Под опекой государства дети страдают от жестокости, нарушения прав детей-сирот, детских домах для детей, задержка психического развития умственно отсталых». То есть, безусловно поднимают. Хотя, с моей точки зрения, нужно бы больше говорить об этом, более серьезно, больше анализ, больше... понимаете, как трудно попадать в эти учреждения, слишком они закрыты. Статистика, статистики у меня нет, хотя, в общем-то, мы мониторим публикации здесь, в Петербурге, в Москве отслеживаем, в Екатеринбурге наши коллеги отслеживают. Значит, все-таки случаев осужденных психиатров, к счастью, больше. То есть нельзя сказать, что полностью, так сказать, все это существует, вся вот эта вот сфера, она бесконтрольна. То есть все-таки власть что-то делает. Вот. Но вы понимаете, здесь, конечно, я не могу сказать, что ситуация, она хорошая, что она, так сказать, имеет все-таки однозначно положительную динамику.
Роман, скажите, с 2007 по 2011 год на психиатрию в стране, судя по целевой подпрограмме развития психиатрической помощи, которая недавно обсуждалась в Государственной Думе, планируется выделение из бюджета 7,5 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что чем больше выделяется средств на это развитие, то тем больше растет число душевно больных граждан, скажем так, в кавычках, в стране. Так ли это? И вообще, действительно ли вы слышали и знаете о том, что некоторые психиатры заявляют, что каждый третий гражданин в России нуждается в психиатрической помощи?
Вы знаете, эти заявления звучат постоянно, вся эта чепуха, знаете, иногда просто, оторопь берет от тех бредовых и откровенно заявлений, которые читаешь. Вот, эти 7,5 миллиардов, да, действительно, они запланированы, их выделение, но есть и не менее страшная вещь, это 3,5 миллиарда рублей из петербургского бюджета. Вот мы даже пикет против этого слушания проводили общественный по этому поводу. 3,5 миллиарда рублей запланировано.
На что пойдут эти деньги?
В частности, это очень хороший, хороший вопрос. Значит, на что они пойдут? В частности, они пойдут на создание нового отделения для принудительного психиатрического лечения. Вот, понимаете как, вот мы говорим о карательной психиатрии, и вот вы говорите, она законсервирована. Да не законсервирована, вот понимаете, вот создаются уже отделения. Потом ведь есть, на что еще запланировано? То есть они планируют закупку психотропных препаратов, что тоже весьма сомнительная вещь, понимаете, ведь мы живем в условиях, когда все больше и больше террористических актов происходит, да, ведь террористы во многом это люди, которые принимали психотропные препараты, наркотики, а дети, подростки, которые принимали психотропные препараты, они, некоторые психотропные препараты, они достаточно чаще в будущем переходят на, нелегальные наркотики, на Западе это амфетамины, конечно, в первую очередь, вот, а здесь, в России, но ведь вот в Петербурге больше молодежь употребляет как раз синтетики, так называемые, синтетических наркотиков, в том числе амфетаминов, поэтому вот эта проблема, она весьма актуальна, и вот это совершенно, вместо того, чтобы улучшить, запланировать деньги на улучшение питания, на улучшение условий содержания, планируется на создание, нового отделения для принудительного лечения. Зачем?
Что вы думаете, что необходимо возвратить институты принудительного лечения алкоголиков и наркоманов?
Нет. Мы категорически против этого. Мы проводили пикет по этому поводу, мы проводили общественные слушания против этого. Это практика, продолжение практики карательной психиатрии абсолютно точно, потому что совершенно недопустимо, на мой взгляд. Понимаете, эксперты говорят, невозможно человека принудительно вылечить от алкоголизма или наркозависимости. То есть, по сути дела, речь идет о, как сказал один из наших друзей-экспертов, Леонид Лемберик, юрист петербургский, правозащитник. Речь идет просто о распиле бюджетного бабла, с одной стороны, да, бюджетных денег, и с другой стороны, понятно, что карательное помещение людей с карательной целью психбольницы.
Спасибо большое, Роман. Напоминаю, что у нас сегодня в петербургской студии был президент Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Роман Черный. Вы слушали программу «Время гостей». У микрофона был Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. Темы: суд над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской перенесен, что известно о попытке отравления адвоката семьи Политковской Каины Москаленко. В Азербайджане состоялись президентские выборы, почему наблюдатели не сомневаются в победе Гейдара Алиева. Барак Обама и Джон Маккен завершают телевизионные дебаты.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода». Дорогие слушатели, к
сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.